пукало. О Рождестве раньше говорили, что это семейный праздник. Забудем сейчас тот факт, что коммунисты этим хотели сказать, что Рождество не религиозный, а сугубо домашний праздник. Рождество все-таки семейным праздником является. С уверенностью можно сказать, что та чешская семья, которая не соберется в полном составе даже на Рождество, семьей и не является. Предлагаю во время семейного праздника поговорить о том, как живет и как изменилась чешская семья за последних 40 лет. Моими собеседниками будут социолог Брнинского университета Ива Можный и специалисты пражской семейной консультации Катерина Ирманова и Петр Шмолка. Своими мнениями во время уличного опроса с нами поделились и простые люди. Известно, что в 70-е годы Чехия переживала не самые лучшие времена. Власти решили тщательно подавить остатки пражской весны, проводились чистки, людей увольняли с работы, иногда даже сажали в тюрьмы. Все нормальные люди ушли из общественной жизни и все внимание уделяли семье, рассказывает профессор Иво Можный.
Там дошло к тому, что 96% всех чехов стегали.
Брак заключилось 96% чехов того поколения, то есть почти все. Каждый, кто мог дойти до ЗАГСа, расписался. Считайте со мной. Во всех странах 3% населения составляют геи и лесбиянки. 3% получат в 15 лет пожизненную пенсию для умственно отсталых. Следующие 3-4% получают пенсию по инвалидности. Значит, в любом обществе есть 9-12% людей, у которых нет подходящего тела для брачной жизни. Но брак заключало 96% чехов. Получается, что тогда в брак вступали почти все геи и лесбиянки, несчастные люди. Объявить себя геем – это было тогда немыслимо, невообразимо. Показатели брачности были патологически высокие.
С сегодняшней точки зрения это звучит дико и даже невероятно. Как можно загнать в чьё-то объятие постель и брак человека, который этого не хочет?
To už je velké násilí, ale vy možná nepamatujete, jak vypadali hospody v té době.
Да, это уже большое насилие, но вы не знаете, о чём тогда разговаривали в пивных. Общественная жизнь вне семьи была невозможна. Представьте себе, что все ваши сверстники поженились, вам просто не с кем общаться. Все говорят только о детях, вы сидите рядом и сказать вам нечего. Вы чужой на этом празднике жизни. Это сильное давление. Вы очутились на окраине общества, за бортом. Люди поддавались и тоже хотели попасть внутрь этого замкнутого круга.
По показателям брачности, тогдашняя Чехословакия была на первом месте в мире. На холостого человека смотрели с подозрением. Он мог забыть о продвижении на работе, платил огромные налоги.
Тогда все видели в семейной жизни какую-то надежду и прямо рвались заключить брак. Но помимо этого, вне семьи было почти невозможно выжить. Было исключено, чтобы холостой человек получил квартиру. Человеку могло быть 35-40 лет, но в очереди на квартиру он оставался последним навсегда.
Но если семье тогда уделялось такое внимание и значение, означало ли это, что семейная жизнь была лучше, радостнее, качественнее и разводов было меньше? Оказывается, не совсем так. Как говорит Иво Можный, первая причина развода – это брак. Но были и другие причины. Люди изменяли друг другу всегда, вспоминает Катерина Ирманова, семейный психолог с большим стажем.
Невěra to bylo něco, co samozřejmě bouralo to manželství, ta manželství a ty lidi.
Я бы сказала, что неверность была своеобразной формой стремления к свободе. Звучит абсурдно, но это так. Неверность и уход из семьи были единственной формой бунта. Неверность, конечно, есть и сейчас, она никуда не исчезла. Но сейчас пары, столкнувшиеся с неверностью, 100 раз подумают, разводиться ли им. Их может связывать совместно нажитое имущество, дети. Один из партнеров может находиться в финансовой зависимости от другого. Все это может привести к тому, что обманутый партнер принимает неверность и не разбивает семью. При коммунистах такого не было. Женщины, чаще всего речь шла именно о женщинах, с легкостью разводились, узнав об измене супруга, потому что знали, что государство не даст им и детям пропасть. Сейчас же женщина с ребенком после развода очень быстро может упасть на социальное дно, откуда не так просто вернуться к нормальной жизни. Поэтому сейчас можно говорить о большей терпимости чешского общества к неверности.
Вечная толерантность.
Я с ним же согласен только частично. Правда есть.
С этим я могу согласиться только частично. Правда, что в те серые времена секс был одним из немногих удовольствий, которым люди могли насладиться в том же качестве, как и сегодня. А вот булочки были невкусные, а груш, к примеру, вообще было не купить. Вспомните, какое мясо тогда продавали в магазине. А секс был не хуже, поэтому сексом люди занимались активно. Социализм – это было время офисного секса. Во-первых, загруженность на работе была не такая, как сейчас. Снять гостиничный номер было исключено, свободных квартир не было. Типичная картина социалистического секса – половой акт на столе в рабочем кабинете. Но это неплохо, все равно это качественный секс.
Психолог Петр Шмолко подтверждает, что сегодня секс – это понятие из былой жизни.
Помалу бихто могли в порадных запоминать на секс, тери,
алеспонь... Работники семейной консультации уже почти забыли, что такое секс. Уж точно это касается их профессиональной деятельности. Сексуальные проблемы отошли на второй план. В то время, когда, наверное, других проблем было меньше, люди уделяли гораздо больше внимания интимной жизни.
Но вернемся к изменам и сопутствующим им разводам.
Takže té nevěry bylo samozřejmě dost, ale pokud jde o to, a nikdo nezměří, kolik, jestli je dneska víc nebo méně.
Люди активно изменяли, но кто может сказать, было ли неверности тогда больше, чем сейчас? Я не берусь такое утверждать. И тогда были люди, которые проглотили измену супруга или супруги. Тогда был ужасный жилищный кризис. У многих не было другого выхода, чем после развода оставаться жить в одной квартире. Фактически в их жизни ничего не изменилось, только ругались они со своим бывшим еще сильнее. В этой ситуации многие подумали, что лучше закрыть на все глаза и жить дальше. Квартирный вопрос давил на всех.
Чи там был тот тлак того недостатку быту?
Но сегодня тем более есть люди, которые не разводятся, чтобы не покинуть золотую клетку, в которую превратился их брак. Хоть и клетка, но золотая ведь.
Правда есть, самозрение, же гдиш ма...
Хотя, когда человек в сегодняшних условиях осознает, что ему после развода придется лишиться виллы с бассейном, это тоже сильное давление.
Мощный позитивный тлак.
А я живу одна.
И разговор повернулся к деньгам. Изменение материального положения семей некоторые считают вообще самым большим и самым коренным изменением жизни.
Много браков распалось из-за большой разницы в доходах супругов. С другой стороны, в брак теперь вступают люди постарше, а значит, ответственнее.
Людьми старшими, тудиш ответственнейшими.
Ну так základem всего, bohužel, jsou peníze.
К сожалению, в основе всего деньги. У многих семей финансовые проблемы, возникают ссоры, и некоторые браки в итоге распадутся.
Манжельское розепре, když буду мовити тебе о манжелях.
Ощущают это и специалисты семейной консультации.
Výrazně se prohloubily ekonomické rozdíly nejenom mezi rodinami, ale...
Значительно углубилась разница не только в экономическом положении отдельных семей, но и между партнерами. Это совершенно новый тип проблем, который раньше не существовал.
Говорит Петр Шмолко и продолжает.
Před 15 лет никто из нас не видел, что бы мог так и работать с родинами.
15 лет назад мы даже не подозревали, что будем работать с семьями, которые столкнутся с безработицей. А в настоящее время, особенно за пределами Праги, к нашим консультантам обращаются с этой проблемой очень часто.
клиента очень четна.
Особенно чувствительно реагируют на проявление социального неравенства дети.
Да, дети из бедных семей очень страдают, когда осознают, какова разница между ними и их сверстниками. Например, в классе, где учится мой внук, несколько детей не ездят в так называемые школы на природе, поскольку эти поездки платные. Воспитывают этих детей одинокие матери, которые очень ограничены в средствах. Такие дети чувствуют себя изолированными от одноклассников, как и те дети, у которых нет компьютера и мобильного телефона. Это чувствуется уже в начальной школе, не говоря уже о гимназиях и вузах. Социальное расслоение общества идет все более интенсивными темпами.
Значит, можно сказать, что современные чешские дети взрослеют быстрее, чем дети, выраставшие при коммунистическом режиме. Какие у них мечты? Кем они хотят стать, когда вырастут?
Дети есть дети при любом режиме, и мечты у них не меняются. Как и 20 лет назад, они мечтают стать трубочистами и путешественниками. Я бы не сказала, что взрослеют дети быстрее. Хотя в социально неблагополучных семьях дети очень рано сталкиваются с жизненными реалиями. Вообще никто не ожидал, что с приходом рыночной экономики главной проблемой чешской семьи станет проблема социальная. Социальное дно у нас очень мелкое. Для того, чтобы среднестатистическая чешская семья скатилась в самый низ социальной лестницы, достаточно нескольких месяцев. Любое неожиданное событие, болезнь или смерть одного из родителей, уход отца из семьи, может привести семью на грань экономической катастрофы.
Теперь в новых условиях учитывают ли чехи при поиске спутника жизни благосостояние партнера?
На выбор партнеров чешское такие характеристики.
Как это повлияло на выбор партнеров? Знаете, для Чехии характерна классовая замкнутость. Социализм на это почти никак не повлиял.
То есть чехи подбирают друг друга по принципу интеллигент с интеллигентом и рабочий с рабочим?
Чехи сиберу партнеры себе подобные.
Чехи подбирают в пару себе подобных. Это называется брачная гомогамия. Идентичность партнеров была при социализме лучше всего видна при сравнении степени полученного образования и профессии. То есть служащие женились на служащих, люди с высшим образованием выходили замуж за таких же. Исследования показали, что вероятность, что мужчина с высшим образованием женится на такой же женщине, в 9,5 раз выше, чем если бы ему жена досталась по случайному отбору.
Než kdyby výběr byl náhodný.
Объясняет социолог Иво Можный. Несомненно, самым принципиальным изменением, которое произошло в семейной жизни чехов, это резкое повышение возраста вступления в брак. При социализме девушки выходили замуж около 20 лет, а юноши до 24. В связи с отсрочкой браков в 90-е годы образовалась своеобразная дыра, резко упали показатели брачности и рождаемости. Средний возраст невест и женихов будет и дальше повышаться.
Там уже не было резерва, то значит, оно все тогда поглотит женский.
Уже не осталось запаса, куда повышать. Среднестатистический возраст невесты у нас теперь 28 лет. На этой отметке этот показатель остановился во всех странах Европы. Все увеличивается доля тех, которые никогда в эту статистику не попадут, потому что не вступят в брак вообще. Количество таких людей еще будет возрастать. Однако надо иметь в виду, что далеко не все незамужние женщины останутся бездетными.
Не все женщины, которые се не оправдают, останутся такие бездетные.
Да, в брак уже вступают далеко не все, как это было при социализме. Пенсионерке Марте Страдовой это совсем не нравится.
Vůbec to neuznávám, když třeba vnučka je už s klukem.
Мне вообще не нравится, что, например, внучка уже год живет вместе с парнем в арендованной квартире. Они не знают, распишутся ли они или наоборот разойдутся. Денег у них нет, детей нет, она не должна выходить замуж. Когда я была молодая, такого не бывало. Мне это совсем не нравится. Разве не лучше, если у ребенка есть и мама, и папа, и фамилии у них у всех одинаковые? Пишут ли вообще сегодня в свидетельство о рождении, что ребенок внебрачный? Пишут или нет? Я даже не знаю.
Также, тогда се мне не люби вовец.
Именно количество внебрачных детей теперь растет как никогда.
Таки в том, с тех 70-х летах все народило мимо манчестер.
Кстати, в 70-е годы было всего 4,5% внебрачных детей. Сегодня это 33%. Причем часто считается, что рост количества детей вне брака является выражением углубляющегося либерализма. Но это не совсем так.
Но ведь мама внебрачного ребенка вовсе не обязательно мать-одиночка.
Мы часто слышим, что такие матери живут в гражданском браке, и это социологи уже изучили. Ровно половина матерей-одиночек во время родов не имеют партнеров, то есть они настоящие матери-одиночки.
Это просто скучная усамнила матка.
Психологи семейной консультации заметили и более тонкие изменения в супружеских отношениях.
Еще так до року 90 ходили люди с коммуникационными проблемами, типа «не маме си
цой». Еще до 90-го года люди, как правило, приходили и жаловались, нам говорить не о чем. Теперь говорят, мы все время ссоримся. Скорее всего, в новое время прибавилось тем для общения. Сейчас общественная дискуссия гораздо шире, и дома есть о чем поговорить и поспорить. Тем не менее, в подтексте ссор часто бывает борьба за положение в семье. Иногда людям не так важно отстоять свое мнение о чем-то конкретном. Они боятся, что, не защищая свою позицию, они могут оказаться в позиции аутсайдера в семье.
В позиции каких-то аутсайдеров в том паре.
При этом оказывается, что спорить можно о чем угодно.
До 15 лет нас вообще не нападло, что может быть проблемой в родине то.
15 лет назад нам бы и в голову не пришло, что у семейной проблемы могут быть разные политические предпочтения. Мы это наблюдаем именно во время разных предвыборных кампаний. Достаточно, чтобы на телеэкране появился политик, которому один партнер симпатизирует, а второй не очень, и уже начинаются довольно серьезные конфликты.
На тематический проблем.
Тем не менее, лейтмотивом семейных ссор, конечно, остаются измены.
Díky moderní technice typu mobilů a e-mailů.
Благодаря современным технологиям, особенно сотовым телефонам и электронной почте, стремительно возросло количество раскрытых измен. Все-таки почтовые голуби редко ошибались, доставляя записки для любовниц женам. А с мобильными телефонами такое происходит сплошь и рядом. В придачу у супругов есть возможность и соблазн узнать о спутнике жизни побольше, изучив память мобильного телефона.
Пролюструємо партнерів мобіл.
Моя генерація сваді женатого.
Мое поколение считало отвратительным и морально неприемлемым ухаживать за женатым мужчиной или замужней женщиной. Сегодня это уже не так. Сейчас люди приняли правила свободной конкуренции. Если ты такой ловкий, что сумел у кого-то увести партнера, тогда пожалуйста. Каждый должен следить за тем, чтобы его супруг или супруга не ушли. Таковы сегодня правила.
Как изменились отношения родителей и детей? Взрослые дети часто живут вплоть до 30 лет вместе с родителями. Социологи говорят о жизни в мама-отеле. То есть мама готовит, стирает, убирает. Тем не менее, молодое поколение более независимое. И семейные отношения другие. Помню, что в гости к моим родителям приходили практически только родственники. Друзей по интересам было мало. В наше время обычно все наоборот.
По мнению социологов, отношения между людьми в современном обществе строятся на почве близости интересов, а не на основе родовых связей. В современных чешских городах очень заметно, что родовые связи отходят на второй план. Члены семьи реже встречаются, и возможности поддерживать детей финансово сейчас более ограничены, поскольку социальная поддержка со стороны государства резко сократилась по сравнению с периодом до 89 года.
За тех коммунистов то не было так зъявно, потому что там была подпора в смысле каких-то социальных давок.
Да, и экономическое положение отцов и детей изменилось.
Еще предыдущая генерация, что 20 спадки этой генерации,
Еще предыдущее поколение, то есть 20-30 лет назад, помнит ситуацию, когда поколение родителей в моменте ухода на пенсию было больше материально обеспечено, чем молодые. При социализме уровень жизни, как правило, повышался с возрастом. А теперь люди в возрасте, скажем, 55-70, обычно беднее, чем их 30-летние дети. Тогда пожилые родители могли материально помогать молодым, что им самим добавляло чувство собственного достоинства. Им было приятно, что они нужны. Если они не помогали деньгами, то привозили еду, сидели с детьми, часто полностью оплачивали расходы на квартиру, где они жили вместе с молодыми.
Уживанием того сполучного бедления.
Говорит Петр Шмолка.
Не было звиком се задлуживать, не было звиком...
Не было принято жить в кредит, не было принято, как сейчас говорится, ловить кайф по любой цене. Родителям иногда очень трудно смотреть на то, что их дети шикуют больше, чем они себе могут позволить. Так это видят их родители. Если родители не смогут сдержаться и начнут все это комментировать вслух, тогда легко возникает конфликт.
Девочка моя, как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая же молодая ты, доченька моя.
Надо напомнить и о, по сути, самом принципиальном изменении. Родители живут дольше.
Ожидаемая продолжительность жизни, в народе это называется средний возраст, повысился в течение 15 лет на 5 лет. Это огромный скачок. То есть один из трех человек, которые должны были по прежним показателям уже умереть, не умер. В результате быстро увеличивается количество пожилых людей, и общество этого еще не заметило. Пенсионеры сидят дома, и общество на них не обращает внимания.
Забота о престарелых людях легла, естественно, на их родственников.
Проблемы с этим связаны, общество пока легко решает благодаря женщинам. Типичная картина наших дней. Дочь, возраст которой около 60 лет, ухаживает за матерью в возрасте 85 лет. Дочери, как правило, примерно заботятся о престарелых родителях. Получается, что наши женщины сначала нянчили собственных детей, потом детей своих детей, хотя забота бабушек о внуках как общественный феномен ослабевает. Но теперь появилась новая задача – забота о своей больной, неподвижной, с причудами матери. К счастью, она живет в том же спальном районе или деревне. В результате женщина вместо того, чтобы на пенсии лежать на диване, пить кофе и читать газету, бежит с кастрюльками с едой к своей больной старой маме.
Отношения между поколениями в целом лучше, чем принято думать, считает социолог Иво Можный.
Любимый журналистский штамп – это рассказ, как дети ездят в дом для престарелых только ради того, чтобы забрать у стариков их пенсию. Такие вопиющие случаи тоже бывают, но они совсем не типичны. Гораздо типичнее как раз женщины, о которых я уже говорил, перед которыми я снимаю шляпу.
И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о чешской семье. В студии работали Ася Чеканова, Антон Каймаков, Дима Рычев и Либор Кукал. До встречи на волнах Радио Прага.
Знаю, милый, знаю, что с тобой потерял себя ты, потерял. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. Да-да-да-да, да-да. Спасала я тебя.
тебя. Не могу я больше, не могу. Но с надеждой, может быть, и зря. Буду ждать на этом берегу. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, вот это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. Ищи себя.